Дорогие друзья, раскроем наши Библии на 17 главе книги «Деяния» и прочитаем первых 10 стихов. «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедшие же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса». И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибывши, пошли в синагогу иудейскую. После обращения апостола Павла к Господу в жизни его было мало спокойных дней. Дорогие мои, читайте книгу «Деяния», и вы увидите, как из-за ненависти и преследования врага Павлу приходилось переезжать из города в город, из одного места в другое. Вплоть до самой смерти своей Павел не был свободен от коварных замыслов врага. Из прочитанного нами текста мы знаем, что Павлу суждено было оставаться в Фессалониках всего лишь 3 недели. За это короткое время его враги в этом большом городе подняли такой бунт против этих благовестников, что Павел и Сила вынуждены были ночью тайком покинуть город Фессалонику. Что же было причиной такой ненависти к Павлу со стороны его противников? Его проповедь благой вести. Ну хорошо, скажете вы, ведь и другие проповедовали, и проповедуют. Но не всех же преследуют. Видите ли, дорогие мои, все зависит от того, что мы проповедуем и как мы проповедуем. Имеется в виду, конечно, и личное свидетельство чада Божьего, то есть о чем он свидетельствует и как свидетельствует. От этого зависит реакция слушателей. Возьмем, к примеру, наш текст. В самом начале 17 главы указано, на чем основывал свою проповедь апостол Павел. Нужно иметь в виду, что проповедовать в городе Фессалоники он начал в синагоге. Сказано, что говорил с ними из Писания. Тут нужно отметить, что для его слушателей, из которых главным образом были иудеи, то, о чем говорил Павел, не было новостью. Каждую субботу в синагоге они читали из священных писаний, именно из тех, которые были основой для проповеди Павла. И не это возмущало его слушателей, нет. Далее в 3 стихе сказано, о чем именно говорил апостол Павел. Что было основной темой его проповеди? Он говорил о Христе, то есть о Мессии. Но и это не было новостью для собравшихся в синагоге слушателей. Каждый иудей верил, что Мессия, то есть по-гречески это Христос, должен прийти, и все были в ожидании его пришествия. Это вовсе не трудно было доказать из Священного Писания. Затруднение для понимания возникло тогда, когда Павел стал, как тут сказано в 3 стихе, открывать и доказывать, что Мессия надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Но и это еще не возбудило особенно бурной реакции. Вернее, это вызвало удивление и заинтересованность с их стороны, так как на это до сих пор они не обращали внимания в Писаниях. А вот теперь явился интересный и оригинальный учитель, проповедник слова, который рассказывал и доказывал то, на что ни один из их раввинов и богословов до сих пор не обратили внимания. Какое же понятие было у них о Мессии? Они ожидали такого Мессию Христа, который установит царство земное. Вся их концепция о Мессии и его царстве имела материалистическую, политическую и патриотическую основу. И поэтому то, что открывал и доказывал им апостол Павел, основываясь на Писании, было чем-то совершенно новым, незнакомым. Опровергнуть сказанное они не могли, так как Павел доказывал все из священных писаний. Прошу вас, дорогие друзья, обратите еще раз внимание на то, что эти беседы Павел вел в синагоге 3 субботы. Вполне возможно, что в первую субботу Павел говорил и подчеркивал то, что Мессия должен пострадать. В следующую субботу, возможно, он говорил о том, что Мессия должен воскреснуть. И до сих пор особенно бурной реакции мы не замечаем. Но вот наступила 3-я суббота. Павел, как всегда, стал проповедовать, а на этот раз он заявляет, что этот Мессия, ожидаемый и обещанный в священных писаниях, есть никто иной, как Иисус, которого они распяли. Вот тут-то прореагировала вся аудитория. Представьте себе, какова была реакция слушателей, когда апостол Павел сказал, что Иисус – плотник из Назарета, который говорил о себе, что он Сын Божий, что он от Бога и шел, который делал себя равным с Богом, тот, которого они распяли, именно он является обещанным Мессией. Поверьте, что равнодушных не было. Некоторые уверовали и примкнули к Павлу и Силе, а те, которые не уверовали, подняли целый бунт против Павла. Они готовы были убить Павла, когда он им заявил, что Иисус, которого они распяли, воскрес из мертвых, и что теперь он жив. Вспомните, что вызвало такое же сильное раздражение у иудеев, когда апостолы Петр и Иоанн исцелили хромого у входа в храм. Этот случай вызвал первое открытое преследование молодой церкви. Не так исцеление хромого, сколько их разозлило тот факт, что апостолы настаивали и говорили о том, что Иисус Христос, которого они распяли, он жив, и что этот живой Христос исцелил хромого. Весть о воскресении Иисуса Христа была камнем преткновения для них. Во 2 стихе 4 главы книги Деяний сказано: «Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу». Это был первый арест служителей молодой церкви. Причиной была проповедь о воскресении Иисуса Христа, что Иисус Христос жив. Представим себе, что ученики Христа проповедовали бы только о смерти Иисуса, и ничего не говорили бы о его воскресении. Как отреагировали бы в таком случае иудеи? Разумеется, положительно. Ура, он мертв! Этого мы и хотели, чтобы его не было в живых. В таком случае они были бы полностью согласны с проповедью, которая говорила бы только о смерти Иисуса Христа. Иисус мертв, значит, они от него избавились. Да, такую проповедь, которая кончалась бы смертью Христа, они приняли бы с энтузиазмом. Так что, видите, воскресение Христово – вот что было для них камнем преткновения. Но первоапостольская церковь проповедовала: «Он воскрес! Он жив!» Дорогие мои, понятна ли нам сила такого заявления? Заявление о том, что смерть не могла удержать Иисуса Христа, это значит, что все сказанное им, каждое его слово, каждое заявление, каждое дело, совершенное им, все является истиной и жизнью, и что он является единственным путем к Богу. Видите ли, дорогие мои, в воскресении Иисуса Христа заключается вся разница. Если Он не воскрес, то и вера наша тщетна, и наша проповедь не имеет никакого значения. Но если Он воскрес, то мы ответственны перед Ним. Дорогой друг, что ты сделаешь? Как поступишь ты, услышав весть об Иисусе? Примешь ли ты Его или оттолкнешь? Стоя перед Иисусом Христом, живым, воскресшим Христом, никто не может оставаться равнодушным. Да, дорогие мои, когда мы правильно проповедуем Иисуса Христа, то такая проповедь должна привести к одному из двух решений. Или у слушателя растает сердце, и он придет к живой спасительной вере в Иисуса, или же, отказавшись от нее, он ожесточит свое сердце. В нем возникнет еще большая ненависть к Иисусу. Поэтому для одних Христос является камнем преткновения, от которого они падут, и в конце концов этот камень раздавит их, а для других он окажется прочным, вечным, краеугольным камнем спасения. Иисус Христос говорит: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Да, дорогие мои, можно сказать часть истины, и ваше слово примут и даже похвалят, и у вас будет много друзей. Но стоит сказать всю истину до конца, и сразу же вы увидите определенную реакцию. Видите, истина разделяет, как обоюдоострый меч. Вот почему Христос сказал: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, разделение». Личность Иисуса Христа такова, что она требует определенного выбора. Человек должен быть или за, или против Него. Евангелие не предлагает какого-то среднего пути. Но это, дорогие мои, еще не все из того, что должно входить в наше свидетельство и проповедь о Христе. Быть верным Писанию и придерживаться его главной теме – это еще не есть гарантия успеха. Конечно, основа нашей проповеди – это Библия, это Слово Божие. Тема ее – искупительная жертва Иисуса Христа и Его воскресение. Но если весть эта сказана только силой человеческой энергии, то пользы от этого не будет много. Для проповеди Евангелия нужно содействие Духа Святого. Позже, когда апостол Павел написал свое первое послание к верующим в Фессалонике, то он мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе со многим удостоверением». Да, дорогие мои, мы можем быть ортодоксальными, можем быть верными букве Священного Писания, но если мы пренебрегаем Духом Святым, то выходит, что мы только медь звенящая и кимвал звучащий. О воздействии проповеди апостола Павла, который придерживался верности Слову Божию и проповедовал в силе Духа Святого, говорят ее результаты. Сказано, что помимо иудеев великое множество эллинов обратилось к Господу. Да, основа церкви в Фессалониках была заложена на Слове Божьем и на действие проявления силы Духа Святого. К такому служению дьявол равнодушен не остается. На такое служение он обязательно обратит внимание. Поэтому служение Павла в Фессалониках сопровождалось не только плодами спасения человеческих душ, но оно повлекло за собой вражду и ярость врага, в территорию которого вторглась сила Евангелия Иисуса Христа. И, конечно, враг не будет сидеть сложа руки и смотреть, как из-под его власти вырывают то, что он считает своим. Апостол Павел отлично знал, что без реакции врага не обойдется. Поэтому в одном месте он говорит: «Нам не безизвестны его умыслы». А в другом месте, говоря о том, что для него отверстие великая и широкая дверь, Павел добавляет: «И противников много». Дорогие мои, будем помнить, что при каждой открытой двери будут и противники. Вспомните, как враг обрушился на апостолов, когда они, исполненные Духа Святого, возвещали об Иисусе Христе. На всех страницах книги Деяний мы видим происки врага. Сотни и тысячи душ были во власти Благой Вести со дня Пятидесятницы, но параллельно с проявлением силы Божией можно проследить противодействие сатаны. Дьявол подстрекает своих агентов против каждого верного свидетеля Иисуса Христа. Обратите внимание на тактику врага. Цель у него одна – погубить тело Божие. Помните, как Иисус Христос сказал о нем: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Тактика у врага разнообразная, но цель одна. В данном случае нужно было опозорить служителей Божьих, очернить их, приписать им какое-нибудь преступление. Они, мол, только маскируются религией. Это диверсанты, все светные возмутители, как тут сказано. Вот кто это такие. В 5 стихе сказано, что неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. Далее сказано, что Павла и Силу взяли городским начальникам и обвиняли их в политической неблагонадежности, говоря: «Они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса». Звучит прямо как современная история, не правда ли? Сперва придумает какое-нибудь ложное обвинение в нарушении законодательства, а потом нетрудно приписать подходящую статью. В настоящей причине преследования враги никогда не признаются. Причина одна – это зависть. Да, дорогие мои, врагов съедает ревность, зависть. Они завидуют тому, что люди ищут спасение не у них, а у Христа, и находят его у Господа. А учение и философия этих людей не только не способны изменить человека к лучшему, но наоборот – делают его еще более порочным. И, конечно, как всегда, враги прибегают к насилию и ищут союзников для своих гнусных дел. Союзники же всегда найдутся. Этих дружеников дьявола нетрудно найти. В 5 стихе сказано: «Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город». Преследователи апостолов нашли этих негодных людей, в подлиннике сказано «бездельных людей», то есть лодырей, на площади города. Такие за пол-литра готовы на все. Противники Евангелия никогда не встречаются с верующими на равных условиях. Своими так называемыми научными доводами они не в силах опровергнуть силу Евангелия. Поэтому противник прибегает к физическому насилию против народа Божия. В данном случае неуверовавшие иудеи не могли опровергнуть слова апостола Павла своими аргументами, поэтому они должны были прибегнуть к физическому насилию. С этой целью они привели в возмущение весь город против Павла и его сотрудников. Но как бы ни старались враги, их гнусные дела должны закончиться полным фиаско, полной неудачей. Поражение врага неизбежно, потому что они ведут борьбу не против детей Божьих, но против Бога. Да, победу одержал Христос. В Фессалониках зародилась Христова церковь, живая церковь, которая отличалась своей ревностью и верностью Иисусу Христу. Позже апостол Павел мог написать им, напоминая о событиях, прошедших во время его посещения: «Вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи». Так что кто же одержал победу? Враг? О, нет! И тысячу раз нет. Иисус Христос стал победителем в этой битве с происками врага дьявола. При многих скорбях с радостью Духа Святого церковь Фессалоники стала образцовой церковью для всей Македонии и Ахаи. Кроме того, победа Господа Иисуса Христа в Фессалониках видна и в том, что эта церковь стала миссионерствующей церковью. Она сразу же стала делать то, что велел нам сам Господь Иисус Христос, а именно быть Его свидетелями везде, на каком бы месте мы ни находились. И верующие фессалоники стали такими свидетелями не только в пределах своего города, ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вот что им написал апостол Павел. Что хочет он сказать этим? Он говорит, что фессалоникийцы так тщательно евангелизировали жителей этих местностей, что ему уже не надобно было идти туда и проповедовать. Они уже сделали это все. Скажите, друзья, кто одержал победу в Фессалонике? Слава и благодарение Господу, воскресший, живой Иисус Христос! Он победитель. Дорогие друзья, мы возвещаем вам ту же весть, то же Слово Божие, могущее произвести в вас эту чудную перемену. Мы возвещаем вам не мертвого Христа, нет, но живого, воскресшего, который всегда может спасать приходящего через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Так говорит Слово Божие. Какого чудного Спасителя имеем мы? И если Он еще не твой Господь и Спаситель, то ты можешь иметь Его сегодня, сейчас там, у твоего радиоприемника. Склони колени там, где ты сейчас находишься, и скажи: «Господи, прости меня, омой грехи мои своей пречистой кровью и прими меня в число твоих искупленных детей». Сделай этот шаг, мой дорогой друг, и ты никогда не пожалеешь об этом.